Глава 35. Герой Лидо. Этот приказ об аресте героя Лидо, который несколько дней назад принимал благодарности Сената за свою храбрость, был одной из последних уступок, которую потребовали от умирающей республики. Причиной тому была бесхарактерность руководителей Венеции, которые, с одной стороны, превозносили патриотическую преданность и верность долгу Доменико Пиццамана, а с другой униженно приносили французскому главнокомандующему свои извинения за те действия, в которых выражалась эта верность. Чтобы успокоить Бонапарта, были отправлены инструкции двум посланникам, которые уже находились в пути к генералу, с покорным ответом Сената на его ультиматум, представленный Жюно. Эти посланники нашли генерала в Пальма-Нуове и спросили аудиенции. В ответ на просьбу они получили письмо, в котором Бонапарт назвал гибель Ложье предательским убийством и заявил, что революционеры воспринимают это как событие, не имеющее аналогов в истории современных наций. Вы и ваш сенат забрызганы французской кровью. В конце письма было дано согласие принять их только в том случае, если им есть что сообщить о шагах, предпринятых по делу убийства Ложье. Эти два делегата, представители старых патрицианских династий, смиренно предстали перед молодым и несдержанным генералом, который командовал итальянской армией. Они увидели худого, молодого, маленького человека, выглядевшего чрезвычайно утомленным. Его черные слипшиеся волосы свисали и путались на выпуклом бледном лбу, а горевшие гневом глаза пристально и жестко рассматривали вошедших. Бонапарт грубо оборвал традиционное приветствие, которым один из прибывших пытался выразить дружеские чувства Венеции. Генерал обрушился с пылкой, обличительной речью на вероломство Светлейшей Республики. «Французская кровь пролита, армия требует возмездия». Он непрестанно расхаживал по комнате, выкрикивая свою речь с корсиканским акцентом, все больше распаляясь, не то в действительности, не то притворно и энергично жестикулируя руками. Коснувшись жестокого убийства Ложье, Бонапарт потребовал арестовать и передать ему офицера, приказавшего открыть огонь по освободителю Италии. Затем последовало требование о немедленном освобождении всех, кто был заключен в венецианские тюрьмы за политические преступления, среди которых, как ему было известно, немалую часть составляли французы. На напыщенном театральном жаргоне, принятом среди политиков его страны, он призвал души убитых солдат объявить о мести. Кульминацией его тирады стало объявление им своих намерений. «У меня не будет ни инквизиторов, ни сената. Я буду Аттиллой для государства венецианского». Обо всем этом рассказывалось в отчете, доставленным посланниками в Венецию. В это же время Вильтар вернулся с письмом от Бонапарта Лальману, в котором французскому послу было приказано выехать, оставив Вильтара в качестве поверенного в делах. «В Венеции пролилась французская кровь», — писал генерал. «А вы все еще там? Вы ждете, когда вас вышибут? Напишите короткую записку, соответствующую обстоятельствам, и немедленно оставьте город». Отчет посланников Венеции был столь ужасающим, а уверенность в скором объявлении войны столь очевидной, что Совет Десяти, не теряя времени, согласился с этими требованиями непримиримого республиканца. Политическим заключенным тюрьмы для особых преступников была возвращена свобода, государственные инквизиторы были арестованы, а на долю майора Сан-Фермо выпало привести в исполнение приказ о заключении под стражу человека по имени Доменико Пиццамано. Для графа Пиццамано, который не присутствовал на заседании Совета Десяти, когда был принят декрет об этих мерах, арест сына стал жесточайшим испытанием. Когда майор Сан-Фермо сообщил, что, насколько он понял, этот приказ явился результатом требования французского главнокомандующего, граф уже не сомневался, что жизнь Доменико потеряна, что его сын должен стать козлом отпущения за трусость и слабость правительства. Он стоял пораженный, трясущийся, смутно осознавая, что рядом оказалась Изотта, вцепившаяся в его руку. Затем, овладев собой, он огляделся вокруг, и взгляд его упал на Вендрамина, стоявшего в недоумении, ошеломленного препятствием, возникшим на его пути. «Чего вы ждете?» — спросил его граф. И Вендрамин, подавленный и осознавший, что потерял все, не смог воспользоваться даже последней отчаянной попыткой спастись из-за молнии, столь неожиданно ударившей в этот дом. Молча выбежал прочь, не скрывая своей ярости. В глубине души он горел злобным намерением вернуться и швырнуть пригоршню грязи в гербовый щит этих гордых пиццамана, которые, как он считал, бесчестно обманули его. Доминика подождал, пока он выйдет, затем спокойно обратился к офицеру. «Если вы позволите нам минутку поговорить с отцом, майор, я тут же буду к вашим услугам». Но Сан-Ферма, чей вид был мрачен, удивил их. «Теперь, когда мы остались одни, я могу высказаться. Вряд ли следовало делать это при Вендрамине. Я не испытываю к нему доверия. Мои нынешние обязанности, скажу вам честно, в высшей степени отвратительны для меня. Получив такой приказ, я подумал, не сломать ли мне свою шпагу, чтобы швырнуть ее вместе с моей должностью к ногам дожа. Но, — пожал он плечами, — это место займут другие». Далее Сан-Фермо продолжал уже иным тоном. «Господин граф, звучит траурный звон по Венеции. Послы, вернувшиеся от Бонапарта, привезли требование о смещении патрицианского правительства, выдвинутое в качестве необходимого условия предотвращения войны. Бонапарт стремится установить в Венеции якобинскую демократию. Льва святого Марка низвергнут с пьедестала, а на пьяце посадят дерево свободы». «Демократия!» — воскликнул граф с горем и презрением в голосе. «Правительство народа! Правительство из тех, кто составляет отбросы общества! Управление простолюдинами, низшими элементами! Поистине отрицание всего, что представляет собой государство! Это для Венеции даже хуже, чем стать австрийской провинцией!» «Кажется, так и будет. Демократическое правительство — только шаг к этому, уловка. Вести из Клагенфурта говорят о том, что Любинский договор о мире — предусматривает передачу венецианских территорий Австрии в обмен на Ломбардию. Здесь уже ничего не изменишь». Он помолчал и, инстинктивно понизив голос, более откровенно выразил свое намерение. Из Вероны пришло сообщение, что истинные патриоты, стремившиеся отстоять честь Венеции, расстреляны французами. Честный венецианец не может допустить, чтобы капитану Пиццамана тоже была отведена роль мученика. Майор повернулся к Доминику. «Вот почему я намеренно пришел произвести ваш арест один, не взяв с собой людей. Я скажу, что вы не дали себя арестовать. Гондола доставит вас до Сан-Джорджино-ин-Алга, где стоят галеры вашего друга адмирала Каррера. На одной из них вы сможете добраться до Триеста и направиться в Вену». Когда они оправились от изумления, вызванного проявлением такого великодушия, возглас облегчения вырвался у графа, благословившего верного друга и честного венецианца. Но Доминика возразил: «Но подумали ли вы о последствиях? О последствиях для Венеции? И, по-видимому, для вас, майор Сан-Фермо, мой арест — политическая мера, неотъемлемая часть требований французского командующего, одно из условий того, что он не направит свои орудия на Венецию. Разве допустимо, чтобы майора Сан-Фермо французы расстреляли вместо меня в наказание за невыполнение распоряжения взять меня под стражу?» «У меня все-таки есть шанс», — сказал Сан-Фермо, громко и беззаботно рассмеявшись. «В конце концов, есть еще надежда. Но для вас, капитан Пиццамана, говорю вам честно, надежды нет никакой, если я вас арестую». Но Доминика покачал головой. «Даже если бы я мог воспользоваться вашим великодушием, я был бы обязан учесть и другие последствия, а именно, что французские банды могут обрушиться на Венецию, используя мое бегство как предлог». С этими словами Доминику отстегнул свою шпагу. «Восхищен вашим поступком и благодарен всем сердцем, но не могу воспользоваться вашим великодушием. Вот моя шпага, мессер». Граф стоял с посеревшим лицом, но сохранял самообладание, к чему его обязывали происхождение и честь. Дрожащая Изотта сжала его руку. Доминика подошел к ним. «Если Венеция требует от вас жертвы сына, то ведь жертва — это единственное, что делает нам честь. И я могу благодарить Бога, милосердно позволившего мне напоследок содействовать избавлению нашего дома от необходимости принести в жертву также и дочь». Не в силах произнести хоть слово, граф заключил сына в объятия.